www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час книги». Специальная программа радиостанции «Свобода». С Новым годом, уважаемые слушатели, вообще с Новым годом и с Новым годом на радио «Свобода» в частности. Всего вам самого лучшего и спасибо, что вы с нами. По нашей новогодней традиции мы заменяем программу «Час прессы» часом книги, потому что никакой прессы в эти дни нет, а книги есть всегда. И сразу представляю вам книгу, которую мы обсуждаем сегодня. Она называется «Вы хотите стать звездой?» с вопросом, и написал ее Роман Трахтенберг, известный шоумен и радиоведущий. В предисловии к самой книге Трахтенберг так описывает, про что она.
Я решил написать эту книгу для тех, кто живет в реальном мире. Вы хотите просто светиться в телевизоре? У вас один путь. Вы хотите стать хорошим актером или певцом? Другой. Но при этом все вы наверняка хотите вкусно есть и спать в своей, а не съемной квартире, как многие из наших звезд. Хотите, чтобы ваши дети пошли в хорошую школу, а не в плохую армию. Значит, вам все равно надо уметь зарабатывать деньги, какой бы путь вы для себя не избрали. И вам все равно придется воевать с непрофессиональными осветителями и звуковиками, с организаторами гастролей, которые стремятся нажить на концерте артиста больше, чем сам артист, с завистливыми коллегами. Первая часть книги посвящена именно этому – борьбе за выживание. Ну а вторая состоит из показательных примеров того, как борются за жизнь мои коллеги и я, пытаясь зарабатывать всеми возможными путями, пусть даже и на вышеописанных пьянках.
Однако же, когда брянские журналисты спросили Трахтенберга, про что эта книга, он ответил немного по-другому. Это книга о шоу-бизнесе, которого, как такового, у нас практически нет. Но нет у нас в России звезд. Посмотрите, даже актеров и тех нет таких, чтобы его имя на афише привлекало бы зрителя. На Западе есть, а у нас нету. Но взлетел человек, деньги отбили, выручку получили, и все, чтобы звезда жила долго, невыгодно никому. Но мне кажется, что это более даже точное определение содержания книги, потому что советы, как стать звездой, на мой взгляд, это скорее все-таки форма, но мы поговорим еще об этом подробнее. Итак, я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. Во-первых, автор книги «Вы хотите стать звездой» Роман Трахтенберг. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте. Книга называется «Не вы хотите стать звездой», а называется так. Вы хотите стать звездой?
Вы хотите стать... Вы все еще хотите... Да, и через каждые три строчки он так и пишет. Вы все еще хотите стать звездой?
Каждый абзац заканчивается. Да, главочка говорит, если вы, конечно, хотите стать звездой.
Каждый ужас вот так действительно... Не нужно. Все правильно, все правда. И с нами сегодня обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Я просила его выступить в качестве оппонента этой книги. А получится быть оппонентом или не получится, это уже как... Я не знаю, как Александру книга, это уже он будет сам говорить об этом.
Да, доброе утро, всех с Новым годом.
Да, и вам вопрос, уважаемые слушатели, вот сейчас в эти дни, когда на телеэкранах полный парад всего, что движется на российской эстраде, вот все, что есть перед вами сейчас, наверное, вам будет проще ответить на наш вопрос, который мы задаем вам сегодня. Существуют ли в российском шоу-бизнесе полноценные звезды? Если да, то кто они? Почему вы лично считаете их звездами? И как, на ваш взгляд, им удалось добиться успеха? На ваш взгляд, вот как вы думаете? Телефон прямого эфира мы включаем позже, но уже сейчас, пожалуйста, пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свободы». И Александр Мельман, пожалуйста, как вы определяете содержание этой книги? Про что она?
Ну, мне кажется, она про автора, про Романа Трахтенберга, хотя он, в принципе, герой не моего романа, я пишу о людях телевизионных, у Ромы тоже есть программа, которую я, может быть, к сожалению, наверное, не смотрел, но, тем не менее, мне кажется, она, тот образ светлый, который создал автор, мне он очень, на самом деле, симпатичен оказался. Я не знаю, смогу ли я оппонировать. В принципе, я это очень люблю, оппонировать любому товарищу. Но здесь я просто не знаю, потому что Роман, кстати, предупредил в своей книге, что Он не всегда говорит правду, и это понятно, человек творческий, мы все, в общем, наверное, иногда этим занимаемся.
Это где это я про
тобой
сказал?
Я тоже не помню
я
такого.
Я это увидел, может быть, между строк.
Нет, я там было сказано так, что Роман Трахтенберг, он великий и ужасный. Почему он ужасный? Потому что он всегда говорит только правду.
Да?
Иногда он приукрашивает, но только правда, ничего кроме правды.
Тем не менее, любые мемуары, и если человек там пишет о себе, все равно это становится литературным образом, и в этой книге все-таки, наверное, это все-таки мы можем, мне кажется, оценивать как литературный образ господина Трахтенберга, я так думаю. Этот образ мне мил и симпатичен.
Ага.
Значит, чем симпатичен, я могу объяснить, если или мы в процессе можем об этом поговорить.
Мы поговорим в процессе. Вот я, поскольку подозревала, что... Дело в том, что мы уже записывали одну программу «Час книги», она выйдет в четверг. Я тоже пригласила быть людей оппонентами, а они пришли и сказали, что книга им понравилась, и я уже готова была к такому повороту событий, поэтому специально нашла злобную рецензию на эту книгу для того, чтобы вот вы все-таки услышали, уважаемые слушатели, что не только хвалят эту книгу, но еще и ругают. Эта рецензия была напечатана в газете «Заполярная правда». Тогда, в декабре, она еще писалась как Таймырский автономный округ, а теперь это, по-моему, просто Красноярский край. С 1 января это объявлялось в программе новостей, потому что больше объявлять было нечем совершенно вчера, 1 января. Это то, что я слышала целый день.
И по поводу «Газпрома» были объявлены.
Итак, да. Мы слушаем рецензию на книгу «Вы хотите стать звездой» из газеты «Заполярная правда».
Нет, это не учебник по основам шоу-бизнеса. Звезд на российской эстраде и так девать некуда. Так что лишние конкуренты никому не нужны. Трахтенберг дает юным дарованиям ровно два полезных совета. Светиться всегда, светиться везде и врать напропалую. Мол, когда вы вскарабкаетесь на пьедестал почета, вашу ложь автоматически сочтут тонкой мистификацией. Но это было уже известно и до него. Откровения о тяжелых буднях простого шоумена также новизной не блещут и больше смахивают на выписки из жалобной книги. Обидеть артиста хочет буквально каждый. Жадные олигархи норовят послушать мастера разговорного жанра на халяву и не дают в долг. Дармоеды-посредники мешают творческому процессу и стремятся раздеть юмориста до портков. О коллегах по цеху и говорить нечего. Страшные люди. Особенно Трахтенберга расстроил Хазанов, который фактически сорвал одно из его глумливых выступлений. Ай-яй-яй, беда-то какая. Как ни странно, остроумием книга не отличается. Даже такая, казалось бы, благодатная тема, как «Крутые пьянки», подана без малейшей доли юмора. Разбросанные там-сям бородатые анекдоты смеха не вызывают. Как говорится, хотелось встать и взлететь, а получилось только хрюкнуть и уснуть. Очень верное замечание по отношению к данной книге.
Александр Мельман, вы будете спорить с книгой или будете спорить с этой рецензией теперь?
Ну, я не знаю. Я готов спорить и с теми, и с другими, потому что, значит, хрюкнуть — это как раз в кассу, что называется, год свиньи.
Ну, это кавычки, да, это цитата из самой книги.
А насчет того, что, может быть, люди не разглядели то, о чем и как писал Роман, наверное, может быть, это в чем-то их проблема, хотя я согласен с тем, что книга неровная, что, вернее, может быть, в этой неровности как раз и вот мне симпатичен этот образ именно в своей неровности, потому что там есть все. Ну, главное, за что он мне все-таки симпатичен, я скажу, это то, что там отсутствует то, что называется пафос и лицемерие, как я это увидел, именно в этом образе, потому что Романа все-таки я не знаю, может быть, он специально слепил такой образ, чтобы легче его продать, это я уже не знаю, он, может быть, сам расскажет. Но вот пафос и лицемерие, то, что больше всего я не люблю в людях и в себе лично, вот там это отсутствует. И умение смеяться над собой, что тоже мне крайне симпатично. Что касается... Да, и там очень много можно увидеть комплексов господина Трахтенберга в том в литературном образе, который он написал. Если вот внимательно это читать, что мне тоже довольно интересно.
Мне
и
это
вот
тоже это, показалось да, очень интересно.
Сцена с Хазаном, что человек сам себя гнобит, а мог бы, в общем-то, об этом не писать. Вот как...
Давайте, Александр, учитывать, что слушатели не читали книгу, мы потом эту сцену можем просто подробнее рассказать, вспомнить. Это замечательная история.
Столько раз писали и столько задавали вопросов. Все дело в том, что бывают люди хорошие и добрые, бывают плохие и злые. И вот злость, это, мне кажется, комплексы как раз, те, которые что-то не реализованы. Ну, что касается Геннадия Викторовича, да, время его, к сожалению, ушло, там я в книжке написал, паровоз истории уже двинулся вперед, он находится на том же самом месте. Известно, каждый собаки, что он довольно-таки удачливый бизнесмен, занимается он аптеками, зарабатывает очень приличные деньги, и не хочется ему быть бизнесменом, ему хочется быть по-прежнему артистом. И вот из-за этого происходит вещь, что нужно затоптать, ведь он же меня приводит в пример, когда вот он выступает, когда ты говоришь, ну сейчас развелись на эстраде всякие
нет,
разные...
Нет, давайте я тогда один расскажу, момент. Давайте нет, эпизоды. Давайте... Мне интересно слушать слушателям про эпизод, который они не знают про что. Дело было так, давайте просто расскажу. Дело было так, вы поехали в Лондон на концерт, который Джавал к Абрамовичу, да, который...
Назывался «Русские вечера Челси».
Да, пригласил.
Там собиралась пафосная публика, совершенно как половина из них мне знакомая. Просто я-то летел туда и думал, что мне нужно будет вести этот концерт. Еще увидев Галкина, я подумал, как здорово придумали. Значит, я буду типа плохим, Галкин такой будет весь хорошим.
Добрый злой следователь.
Да, мы будем таким замечательным дуэтом, но все оказалось намного сложнее. Галкин должен был вести, а мне сказали, выступай блоком. Так как мой профиль – это ненормативная лексика, я специалист по русскому фольклору. Я кандидат культурологических наук, если кто-то не знает.
Это серьезно причем?
Это серьезно.
Да. Это диссертация?
Я не шучу, да. Я занимаюсь кабаре, это мой жанр. Мне было очень сложно там выйти на 10 минут, что-то зарядить блоком, я к этому не был готов. Можно было им предложить конкурс анекдотов.
Блоком это имеется в виду просто связанное выступление.
Связанное выступление. Вот ты вышел, я стоял 10 минут на сцене, чем-то развлекая людей. Так как я не писатель-сатирик, я не актер с большой буквы Х группы «Аншлаг», да, и даже не участник программы «Смеха панорама», для меня это все очень сложно. Я привык вести или целиком программу, но тогда по своим правилам.
Конференц – это ваше главное, в общем-то.
Конференц, да, это то, что я умею делать, то, что делаю, может быть, лучше других. Вот, и я спел там одну песенку акапелла смешную, ну, люди так среагировали очень сложно, потому что... Ну, непонятно, чего они ждут. Там артистов был целый самолет. И все были по 10 минут. Там их было, наверное, человек 50 разных вот артистов, чтобы все успевали, все были на нервике, и никому, собственно говоря, и зрителям это было не нужно. Я предложил сразиться в анекдоты. Какая-то женщина, аборигенка.
Вот опять же, для нашей аудитории, которая может не знать, что такое сразиться в анекдоты, это значит. Ну, не факт, Роман, вот не факт, что слушает. Я, кстати, сразу в порядке комплимента скажу, что Роман Трахтенберг – это очень популярный радиоведущий. Он работает на русском радио, у него есть программа «Угадай концовку анекдота».
Нет, там называется программа «Заявись».
Да.
Она называется, это самая рейтинговая программа на территории СНГ.
Только я хотела об этом сказать. Да. А я почему знаю, что она рейтинговая? Потому что у меня нет своей машины, я ловлю чужую вечером, когда еду с работы. И если я попадаю, вот еду в то время, когда идет шоу Трахтенберга, то исключительно оно и звучит в этой машине. То есть во всех машинах Москвы люди звонят, кошмар, рассказывают анекдот, а и смысл в том, что он должен угадать концовку.
Не угадать и закончить, потому что угадать закончить. Анекдот нельзя. Там ты его или знаешь, или не знаешь.
И, как правило, выигрывает он. А если слушателю удастся такой анекдот, задать такой анекдот, который не знает Трахтенберг, то выиграл он. Всё,
да, ну вот поэтому, зрителям был предложен, как раз вот именно этот вариант конкурс. С анекдотами, да, так как мне никто, естественно, не подсказывает. Это я работаю вживую, никаких у меня наушничков в ушах нету. Какая-то девушка вот из местного населения попыталась мне рассказать какой-то анекдот, но я вообще не догнал, про что. Это вообще не анекдот, но какая-то белиберда была. Я был так немножко обескуражен, сказал, ну, а кто еще? И поднимает руку человек, вот я к ним подхожу, говорю, здравствуйте, как вас зовут? Вот, наверное, вот это была роковая ошибка, да. Но дело в том, что я Хазанова никогда в жизни... Волнения никакого не было, ну, просто нервяк был, а Хазанова я никогда в лицо не видел, и на лицо у меня память плохая, хотя он же совсем другой. Он оказался маленький, очень злой такой, ехидный, денег, ну вот. И, к сожалению, тот анекдот, который начал рассказывать Хазанов, я не знал. Он рассказывает первую фразу. Вот. И говорит, вы знаете? Я говорю, нет. И он начинает комментировать, что, посмотрите, вот такие вот придурки, значит, типа, лезут, называют себя артистом. Хорошо, продолжаю. Вторая фраза. Вы знаете? Нет. И дальше он продолжает это комментировать. Ну, короче, мне осталось только к Аркадию Райкину один раз, он так палец в рот засунул, так и уйти со сцены, да, когда он забыл там монолог. Я ничего не забыл, я попрощался, пожелал всем удачи и вышел. Нервно курю.
В общем, в указал коридоре. Вам на ваше место.
Он вот кто не указал лезет, мне на мое как бы... место. Понимаете, в чем дело? Да. Унизить человека всегда можно легко. И Хазанов, если бы он пришел ко мне в клуб, был бы разгромлен на голову, потому что, ну, Хазанов, время... Вот я ходил на все его концерты. Вот вы знаете, совершенно ужасное такое чувство, вот, когда ты сидишь на концерте, народ какой-то вот, смеется, а ты сидишь и даже не улыбаешься, потому что ты не понимаешь, над чем смеешься. Ты только смотришь на людей, поворачиваешь голову, а над чем смеетесь-то, ребят? Там вообще юмора нету. Как написали тут в рецензии, что юмора только нет. Ну, понимаете, каждый воспринимает юмор на своем уровне, понимаете? И вот, например, ну, понимаете, мне очень сложно вот об этом говорить. Вот история была, расскажу. Значит, с девочкой с одной я ехал в Амхат. Поймал машину. Там два узбека, которые на мой вопрос, сколько стоит, они сказали, ну что вы, мы всех вас бесплатно, артистов будем возить, и что, поехали. Мы доехали до Амхата. Я говорю, ну что, все-таки, может, денег дам? Он говорит, не-не, Борис Борисович, дайте нам автограф. Я говорю, почему Борис Борисович?
Ну, да, он говорит,
ну, борода у вас похожа.
Да, у вас же борода, вы Гребенщиков. Я говорю, нет, я Трахтенберг. Они говорят, извините, мы не знаем. Ну, все равно. Нет, артист. Я говорю, артист. Ну, мы обещали бесплатно, спасибо. Вот развязка истории дальше. Мы уходим из машины. Девочка 23-летняя. Говорит, а кто такой Гребенщиков? Вот, поэтому можешь шутить про Гребенщикова сколь угодно много, но для молодого поколения Гребенщиков – это Миша Гребенщиков, который твои батоны, они же булки, да?
Который вот наше поколение уже может и не знать.
Да, поэтому вот человек, который не нашел юмора в книге, который вот, вот в ней есть и философия такая.
Есть, скажу, есть философия.
Да, и вот, ну, то, что она юмористическая книга, но это 100%. Анекдоты – это эпиграфы. Причем тут анекдот...
Но она юмористическая, но при этом очень серьезные. Давайте я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете программу «Час книги», обсуждаем книгу Романа Трахтенберга «Вы хотите стать звездой?»
Вы хотите стать звездой?
Да, да, нужно, чтобы он каждому экземпляру прилагался этот Роман Трахтенберг и озвучивал заголовок.
Нет, ну просто разговор о чем, что, ребята...
С какой-то сенсорной кнопкой.
Я расскажу, о чем эта книжка. О том, что не нужно лезть в шоу-бизнес. Нет у нас звезд, нету в этом шоу-бизнесе денег, и совершенно это неблагодарное дело, и я пытаюсь развенчать вот это вот... И дела. Вот как, знаете, всегда говорили, что вот вы думаете, артист, это все так красиво, а на самом деле это сложная такая работа многодневная. Про это я даже не говорю. Работа-то работает, надо же работать, чтобы получать большие деньги. Но даже вкалывая, как папа Карло, ты все равно будешь получать, как Буратино. Вот о чем разговор. У меня просто не сложилась моя преподавательская карьера, и поэтому мне нужно было кормить семью. Поэтому это было такое перманентное решение, а дальше свернуть не получилось. Да, я зарабатываю приличные деньги. Да, но где-то, ну полтора...
Но не оправдывайтесь.
Ну, ладно. Полтора миллиона хорошо. Долларов в год, ну, ну например. Хорошо. Ну, у меня есть там вертолет. Ну, и что теперь? А что такое звезда на самом деле? Звезда, вот посмотрите, куда-то в Америку, куда-то в Европу. Человек прославился, он через год заработал денег столько, что работать ему больше не нужно. Поэтому он выбирает. Ему не надо работать, чтобы прокормиться.
Понятно. Александр Мильман, мы вас прервали. Вы с нами тоже сегодня обозреватель газеты «Московский комсомолец». Я закончила напоминать, что за программа. Вы что-то хотели сказать?
Ну, сейчас? Я хотел сказать, что, во-первых, по пунктам.
Да.
Во-первых, по поводу Геннадия Викторовича Хазанова. Роман говорит, что время его ушло. Я с этим не согласен. В том смысле, что сам господин Хазанов понял, что ушло не его время, а время сатиры, скорее всего. Потому что сатира – это, скорее всего, элемент такого советского периода.
Я занимаюсь сатирой. У меня кабаре. Нет, просто когда вы говорите, что время ушло, я занимаюсь,
это мой взгляд. Сейчас
и зарабатываю на этом деле деньги.
Ну, опять же, сатиру тоже каждый воспринимает по-разному, каждый свой уровень восприятия сатиры и свой уровень передачи этой сатиры. Мы можем спорить, что такое сатира сегодня, да, и вообще. Но я думаю, что Хазанов понял, что время той сатиры ушло, поэтому он ушел.
Хазанов, извини, пожалуйста, Хазанов никогда не занимался сатирой.
Никогда, не, конечно.
А он юмором занимался.
Просто юмор. Но,
юмор,
же, это ваш взгляд, у меня взгляд немножко другой. Я считаю, что в советский период была... сатира, реальная сатира, и ей занимался и Райкин, и Хазанов, и Жванецкий, и так далее.
Жванецкий, Райкин, согласен, да, а что касается Хазанова, нет.
Ну, окей, вы, наверное, не были, не слышали его закрытых концертов.
Слышал, где, вот, ну... да, слышал, и тоже не смешно, а вот как актер он совершенно великолепный. Как окей. Актер вот, великолепный.
Вот я, про актерство...
я ему об этом сразу сказал в лицо, что говорю, вот почему вы меня хаете, да? Вот когда мы столкнулись на канале «Культура», сказал, вот, Геннадий Викторович, вот вы про меня говорите гадости, но вы не были ни на одном моем выступлении. Вы даже не представляете, чем я занимаюсь. Вот радио, телевидение – это суррогаты. Вы придите, посмотрите то, на чем я прославился.
Давайте мы так договоримся с этой историей, что как мы не будем суждать, он действительно великий артист, его многие любят, но в этой ситуации, конечно, он был неправ, мягко говоря.
Сказать, понял, что да. это время зашло и вышло, и он стал драматическим актером с честью и хвалой. Значит, аптеки это для меня открытие, но для Романа, наверное, это важнее в деятельности Хазанова, чем то, чем он занимается в драматическом искусстве. Может быть.
Так.
Вот. Что у нас там это самое время еще есть, Лена? Я могу
Конечно,
еще
у нас
говорить?
Есть
да.
время, просто вот. Меня просит анонс объявить.
Ага. Ну, объяви тогда, потом я скажу.
Спасибо, и мы продолжим сейчас после анонса. Продолжим сейчас.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. Александр Мельман, пожалуйста, вам слово.
Да, ну и по поводу вот этой сцены, которую Роман рассказал с Хазановым, мне кажется, это такой между собойчик, такая какая-то межпуха, так, по крайней мере, это видится и читается. То есть так Роман серьезно сейчас об этом рассказывал. Я не знаю, почему он это делает, все-таки человек, который умеет над собой посмеяться, и как бы он смеется над собой, и как бы себя принижает, мне кажется, это не стоит вот эта сцена выйденного лица, хотя, может быть, я со стороны на это смотрю, для Романа это было какой-то драмой. Вот, это во-первых. Во-вторых, то, как реагировал Роман по ходу пьесы, то есть по ходу того, что ему говорил Хазанов, там он привел анекдот по поводу Галкина и Трахтенберга, что они встречаются, они женятся, и Роман как-то обиделся за себя и за свой сексуальный, натуральный статус, я так понимаю, и он об этом говорит. Мне кажется, тоже это не очень адекватная реакция по части юмора над собой. Здесь вот Роман, мне кажется...
В чем юмор-то? Объясните мне.
Ну, вы должны были просто посмеяться этому, а вы так
серьезно
это
воспринимаете. Почему я должен над этим смеяться?
Ну, если это для вас какой-то пунктик...
Вообще-то это старый анекдот. Встречаются, пожениться не могут.
Да, понятно.
Поэтому вам было не смешно, так я понимаю.
Почему Трахтенберг с Галкиным?
А почему серьезно?
Я просто... Нет, анекдот... Вот я как специалист по анекдотам обязательно скажу такую вещь. В анекдоте обязательно есть история... такая совершенно логическая, да, и последняя фраза, которая ставит всю эту историю с ног на голову, другой взгляд. Если не получается, например, скажем, вот Александр, да, и Елена встречаются, да, да никак не поженятся. Да. Вообще непонятно, о чем разговор.
Вот, значит, обязательно...
Ну вот, но не поженятся, это не анекдот.
Да.
И анекдот звучал так, что Пенкин с Моисеевым встречаются, никак не поженятся. Да, в этом понятно, там есть юмор, там все понятно, предыстория. У нас экспозиция нам совершенно ясна. Здесь не ясна. Потом, значит, спросили, для чего я поставил этот эпизод. Объясню. Потому что надо понимать, что даже у каждого артиста, даже очень высокооплачиваемого, существуют провалы. У меня такой провал за последних там 8 лет вот, был единственный. Но он был, и нельзя идеализировать судьбу-то. Именно Абсолютно. Поэтому это было приведено. А то, что делал Хазанов, это я приведу какой-то, может, пример, ассоциативный ряд. Да, просто чтобы было понятно. Спектакль на сцене, и вот опор, да, это вот реплика в зал, кто-то, ну, Брехт какой-нибудь идет, и говорит, а вы как думаете? И вот в этот момент, когда идет молодежный какой-то театр, да, поднимается на сцену Смоктуновский и говорит, что он думает на этот счет, и двигает, или Юрский какой-нибудь, да, вот он выдвигает свой монолог на 1.5 часа, после этого спектакль загублен. Это не принято в профессиональной среде. Между собой юмористы никогда друг друга не гасят, понимаете, не выходят на сцену. Но это самодеятельный конкурс, значит, самодеятельный. А мы говорим о книжке, давайте поговорим.
Да, это книжка, которую мы обсудим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Задачи правозащитного движения на 2007 год». Участвуют Константин Боровой, Евгений Ихлов и журналист Дмитрий Беломестнов, а ведет Карен Агамиров. В час дня все это будет.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии в результате катастрофы пассажирского самолета погибли 90 человек, 12 выжили. Обломки «Боинга 737» были найдены сегодня в горах на индонезийском острове Сулавеси. Авиалайнер, на борту которого находились 102 пассажира и члены экипажа, пропал с экранов радаров в понедельник. Германия приветствовала подписание российско-белорусского договора о поставках и транзите газа на ближайшие 5 лет. При этом министр экономики ФРГ Михаил Глосс отметил, что ЕС не должен слишком зависеть от поставок газа из Восточной Европы. Москва и Минск подписали контракт за несколько минут до наступления Нового года и окончания старого договора. Правительство Ирака проводит расследование по факту съемки казни Саддама Хусейна на камеру мобильного телефона. В ближневосточном регионе прошли массовые акции протеста мусульман-суннитов. Они возмущены приговором и приведением его в исполнение в первый день одного из главных религиозных праздников Ид аль-Адха. Свергнутый диктатор Ирака был казнен 30 декабря по приговору суда. В Афганистане талибы похитили начальника районной провинции, полиции в провинции Фарах и сожгли здание полицейского управления. В секторе Газа в понедельник был похищен фотокорреспондент агентства «Франс Пресс». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратится сегодня с речью к сотрудникам организации по всему миру. Южнокорейский дипломат в понедельник официально вступил в должность генерального секретаря, сменив на этом посту Кофи Аннана. В Вашингтоне сегодня проходят похороны бывшего президента США Джеральда Форда. В траурной церемонии примут участие три американских экс-президента – Билл Клинтон, Джордж Буш-старший и Джимми Картер. Все шесть официально утвержденных кандидатов в президенты Туркмении публично заявили о своей приверженности политическому курсу Сапармурата Ниязова.
Мы продолжаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. Обсуждаем книгу Романа Трахтенберга «Вы хотите стать звездой?» с вопросом. У вас в гостях автор, известный российский шоумен Роман Трахтенберг. Ему оппонирует Александр Мельман, обозреватель газеты «Московский комсомолец». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Существуют ли в российском шоу-бизнесе полноценные звезды? Если да, то кто это? Почему вы лично считаете их звездами? И за счет чего удалось им стать таковыми, добиться успеха? Телефон прямого эфира в этой части включаем. Это 8-800-222-12. Единый бесплатный для всей страны. А также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода. Я прочитаю сообщения, которые уже пришли на пейджер. У нас нет звезд, потому что звезды не поют под фонограмму, пишет Леонид. Ну, настоящие звезды не поют под фонограмму, да. В российской эстраде.
Ну, некоторые же поют живиком.
Кто?
Ну, например, Меладзе.
Ага, ну вот, значит, Леонид, не все. Сегодня не до звезд. Все приходящее, конечно, спасайте души ваши, советует Георгий из Санкт-Петербурга, может быть. С Новым годом участников эфира, слушатели, здоровья. Для моих близких звезды, люди искусства, уехавшие или ушедшие в мир иной, 31-го посмотрели «Звезд на льду», послушали Спивакова и выключили телевизор, даже забыли про звезду на Красной площади, пишет Ирина Волкова.
Хорошие сообщения.
Да. Смоленская область. В России только две звезды, Семенович и Седокова. Звездами их сделала грудь. Они могли бы ничего и не петь.
Это такие?
А из мужчин только Петросян, которого звездой
Роман,
сделала пошлость.
Должны были знать.
Семенович Седокова не знаете, даже я знаю, кто это.
Да.
Как кто это, Саша?
Ну, фигурное катание, они звезды на льду, а Семенович это солистка группы...
Вот эти, ну вот которые...
Ну вы же должны знать.
Виагра, вот, Виагра.
А и там много же, там они поменялись, там их...
Даже мы
слушайте,
не
мы
знаем.
Такие специалисты,
да,
по шоу-бизнесу, это все
упущение, упущение.
Так, сегодня такой звезды не та, что направляет, определяет. Нет. Так, записываем, пейджерная сопищица пишет, добрый, так. Сегодня такой звезды нет, та, что направляет, определяет чью-либо жизнь и деятельность. Есть кометы, мелькнули и пропали, к сожалению, их часто путают со звездами. Кстати, Трахтенберг, это ваша настоящая фамилия? Ну, Роман,
настоящий.
Я сразу скажу, настоящая.
Уже
его спрашивают
вопросы.
В каждом интервью. Да, она настоящая, даже я уже знаю, как она переводится. Там сидящий на холме, глядящий за холм.
Думающий на холме. Трахт — это глагол, думать.
Да. А также я все-таки, несмотря на то, что у Романа сложное отношение к Comedy Club, но я сказала, там была очень милая шутка, которая формулировалась так. Роман Трахтенберг — это вся история отношений между мужчиной и женщиной. Сначала Роман, потом Трахтенберг. Мне понравилась эта шутка, не знаю уж как. Вам, Роман?
Не знаю.
Всех с Новым годом. Скажите, в какое время Трахтенберг выступает на радио, спрашивает Виктор, пожалуйста, Роман.
С 6 до 8 вечера, с понедельника по пятницу, 5 дней
каждый
в неделю.
День. Каждый день.
А какое радио-то?
Русское радио. Простите меня грешную, не знаю, на какой волне русское радио. Пожалуйста, скажите. Я один из трех приемников закреплю на этой волне. Вот какую мы вам замечательно сделаем рекламу на волнах радио Свобода.
Просто в каждом городе своя частота. В Москве 105,7, я знаю, в Питере 107,8. А в других городах я не знаю, но это же просто зайти в интернет, русское радио.
Нет, в интернет не всем просто зайти, Роман.
Да, ну, позвоните по 09, не знаю, спросите.
Можно просто поймать,
вы волну, что ли, не помните свою?
Нет, только в Москве сказал.
Сказал, да. А они в каждом городе. каждом городе своя волна. К сожалению, конечно. У нас так вот не прошел проект со сквозной частотой, как вот есть, например, в Америке, что вот одна частота на все города. Нету. Вот. Но я скажу так, что самая рейтинговая программа на территории СНГ, я самый высокооплачиваемый радиоведущий, если вам интересно. Это 3 копейки платят.
Хвастается.
Да, но это приятно. Не просто так платят-то больше денег. Это стоит послушать, потому что у нас мою программу слушает больше 10 миллионов человек.
Ну, вы просто не удивляйтесь, уважаемые слушатели, потому что для Трахтенберга абсолютно не принципиально, что платили, и вот это главное. Вот он
для
считает,
меня,
что очень важно.
Не,
что это для самооценки, для оценки.
Да,
деньги
обязательно.
Это просто
нет,
номер один.
Нет, чтобы было понятно. Этих денег, которые получаю я за радио, хватает, ну, не знаю, ну, вот на поесть, может быть, там, на булавки, на какие-то на бензин для машины, да? Но очень важно, что если ты первый, то должно быть какое-то мерило. Мерило твоей популярности. Вот чтобы сказать, что я первый. Для артиста вот, является гонорар. То есть вот приглашают актера сниматься. Вот его съемочный день стоит вот таких денег. Если вот ему платят такие деньги, значит, он этих денег стоит. Если ему платят больше других, значит, он лучший. Значит, он может сделать кассовые сборы, хотя такого нет, это я в книжке написал. И поэтому, когда я говорю, что лучший радиоведущий, в каждом городе есть свое региональное отделение там, русского радио, каких-то еще других радиостанций. И вот гонорар, который ты получаешь. Я, например, еще будучи в Петербурге, сделал такую вещь уникальную. Когда мне предложили перебраться в Москву, я сказал, что я не хочу перебираться. И тогда там подключились как-то к спутнику и коммутировали канал, и вещание на всю страну шло из Петербурга. И вся страна, все СНГ, то есть и Казахстан, и Украина, и Беларусь, вот все звонили в Петербург. Из Питера никогда не было такого, чтобы из региональной станции происходило вещание на всю сеть. Такого не было. Но вот я был первым и единственным. Почему об этом не сказать? Ведь, значит, это здорово.
Ну, давайте я еще тогда добавлю, что по результатам исследований Института социологии РАН по итогам 2005 года, у меня нет последних итогов, это было вот в 2006 опубликовано, выбор народных предпочтений телевизионных ведущих оказался таким. Самым популярным из телеведущих оказался Андрей Малахов, 85%. Его же большинство и не любит. Он также стоит и первым в антирейтинге. А дальше по симпатиям равное количество голосов зрители отдали Михаилу Осокину, экс-ведущему уже на тот момент программы «Сегодня на НТВ», и Роману Трахтенбергу, знатоку наипошлейших анекдотов. Так в комментарии звучит к этому рейтингу. И спрашивают меня Вадим Лемон. Лена, это тот Трахтенберг с вертолетом, который травит матерные анекдоты, или другой? Что за...
Это
вы
тот.
С вертолетом?
Я с вертолетом.
У вас вертолет.
У меня есть вертолет.
Вы
ну, что,
что
вы
пошутили
про вертолет? Я никогда не шучу. Вот
нет,
именно этим и ужасен Трахтенберг, что он никогда не шутит.
Так, хорошо, давайте мы продолжим программу, и я все-таки предлагаю вернуться к книге «Вы хотите стать звездой», и мы послушаем один из советов, который давал Роман Трахтенберг начинающим звездам шоу-бизнеса.
Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас постригут, оденут, обуют, создадут образ. Потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни, песни вам напишут и запишут, даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно – врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье – самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы, а звали его Христофор, а фамилия его, ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших звезд.
Вот давайте я Александра Мельмана сразу спрошу. Вы же берете у них интервью, у этих звезд. Это ваша работа.
У телевизионных.
Врут? Врут?
Нет, многие хотят быть искренними. Просто я работаю с телевизионными людьми.
Да телевизионные... вот смотри, вот ты все время телевизионные. У меня была программа, которая называлась «Деньги не пахнут».
Да.
Я ходить по стране спокойно не мог. По стране, не просто по Москве. Из каждого окна кричали: «Деньги не пахнут!»
Да.
А ты все время на меня смотришь и говоришь: «Я в телевизионных». Я тоже работал в телевизоре.
Ну окей.
6 лет.
Сейчас так он закончит, Саша, свою мысль.
Да, я скажу,
сначала
да.
Что было до вас, а потом, что было после.
Я редко работаю с людьми шоу-бизнеса, а, значит, Рома представляет такой синтез и шоу-бизнеса, и радио, и теле, я не спорю. Да. Но если, Лен, ты говоришь по поводу интервью, да. Ну, как тебе сказать? Вот мне кажется, эти люди, они хотят быть искренними, по крайней мере, вот то, что, как я их вижу в интервью со мной. Да, они иногда хотят уйти от вопроса, от ответа, если так можно сказать, но я стараюсь им не давать этого.
Ну, вот придумать себе биографию, такое бывает?
Нет, это уж слишком. Для этого у них не хватает, может быть, извилин. Может быть, у Ромы их чуть больше, и поэтому это не тот случай.
Биографию. Нет, я думаю, я ничего не придумаю никогда.
Да, вот интересно, что свою биографию вы не придумываете, а другим советуете. А почему?
Я не советую другим выдумывать.
Нет, он говорит о шоу-бизнесе, а я говорю о телевизионных людях. Все-таки это разные вещи.
Я сказал, что не надо
придумывать. Хотя они уже во многом перепутаны.
Если вы хотите, чтобы вам верили, вы должны выдать 99% правды. И что-то можете наврать для красоты, для того, чтобы вами заинтересовались как-то. Но если вы наврали, я там привел историю. Вот человек, вот он что-то там, отказался давать интервью. Девочки все раскопали. Две 15-летних девочки, они выложили это все. Ему под дверь еще газетку кинули. Он был в ярости. И я говорю, что знаю парочку, тройку, наверное, людей, которые, даже не женщины, а мужчины, которые, например, делают свой возраст лет на 5 меньше.
Ну,
да?
Слава богу.
Это называется не врать, нет? Как?
Это нормально.
Почему это то, нет? Что вы сами называли приврать.
Просто, Ром, когда ты так серьезно, все-таки ты немножко серьезно говоришь об этом, а мне, например, может быть, Лене тоже кажется, что вот эти ваши там мелкие вот эти дрязги, они не стоят такого подробного
там
описания,
написал,
такого серьезного заморачивания во всем этом.
Просто
ты слишком на
вещь.
Этом заморачиваешься.
Что такое шоу-бизнес. Вот да. Человек говорит, вот я вчера там, вот у нас серьезные отношения у меня с одной девушкой, мы думаем пожениться, я точно знаю, с кем он живет. Это совсем не девушка, это наоборот, мужчина в возрасте. После этого читать его интервью мне даже неинтересно. Это вранье и лицемерие. Когда вот мы говорим, я сделал себе имя на том, что я всегда рубил правду матку. И в книге написано только правда.
Послушайте, а может быть этот человек учитывает реалии страны, в которой он живет? Он прекрасно понимает, что если он сейчас откровенно назовет имя той девушки, которая настоящая, у него девушка.
У него мужчина настоящий,
вот я называю дяденьку, дяденька я девушкой называю в этой ситуации. Если он скажет сейчас правду, у него отпойдет половина аудитории.
Правильно.
Страна очень консервативная.
Правильно.
А зачем ему это?
Потому что это обман. Вот знаете, я уже размышлял на эту тему, когда вот принимали закон, хотели принять, что если человек поет под фонограмму, то шрифтом в два раза больше, чем фамилия исполнителя, писать под фонограмму. Точно так же я считаю...
Кобзон об этом и говорит.
Правильно. Еще бы я написал вот так. Вот фамилия, да, а в четыре раза больше написано гей-культура, да, чтобы было написано, чтобы девочки маленькие не сходили с ума.
Слушай, ну какая разница людям, кто он?
Я объясню, какая разница. Потому что когда ты включаешь телевизор и видишь ухоженных молодых парней с подкрашенными губками и глазками, то женщина, глядя на них, говорит, вот каким должен быть мужчина. Там нету мужчин. Нету там мужчин. И я не хочу быть таким, как они. Но мне нет места в этой череде. Понимаете? Я не могу. Вот если конкурс красоты, там мисс какая-то, да? Я же не могу участвовать, потому что я мужчина.
Ты считаешь себя образцом мужчин, скажи мне,
пожалуйста. Я считаю, да.
Да? А да. Другие могут так и не считать.
Могут так не считать, но
поэтому
в любом случае...
Дело же не в мужском, не в сексизме в каком-то.
Что такое, скажи, что такое образец? Это по сравнению с чем-то. Да. Если меня сравнивать с этими холеными представителями гей-культуры, да, я не такой, как они. Но они же все такие. Так вы напишите, что мы геи, ребята.
Подожди.
Вопрос, вот именно
ты
об этом.
Ты в шоу-бизнесе меряешься с этими геями, кто круче, мужик или нет? Ты занимаешься творчеством.
Один момент.
Если уж немножко пафосно... И серьезно, хотя человек, наверное, это человек, мало кто назовет.
Смотри, да? Человек занимается тем, что он распускает слухи о себе, какой он бабник, как его любят женщины.
Ну, это его проблемы, проблемы восприятия зрителей.
На его концерты ходят женщины, которые делают... вот он для них кумир. Они мыслят себя в постели с ним. В тот момент, когда он честно объявит, как Боря Моисеев, сказал, что я такой. Вот Боря Моисеев не вызывает во мне никаких аллергических реакций. Более того, с Борисом я поддерживаю очень дружеские отношения. Боря – это очень интеллигентный, очень культурный человек. От того, что он стоит на своем месте, он не занимает ничего места. Он не занимается обманом. Поэтому я... Вот почему на Западе об этом говорят, а у нас нет... И найдут свои поклонники, найдутся, которые будут приходить. Но другие, конечно, не будет. Не будет таких сумасшедших рейтингов.
Ром, понимаете? А теперь я продолжу логическую цепочку. Вот ты говоришь писать под фонограмму, писать, что гей.
Да,
а если давай дальше продолжим это дело. Роман Трехсимбергов. Трахтенберг еврей, большими буквами.
А я об этом, вот смотри, да? У меня висит Магидоид, я с ним работаю на сцене.
Да и прекрасно, только не надо об этом, во-первых, так много говорить, во-вторых, это никого не волнует. Еврей ты, русский,
гей, ты или натурал,
занимаешься тем, что ты себя представляешь, вот на сцене люди видят, вот это главное, а не то, какой ты сексуальной ориентации, какой-то национальности и так далее. Насчет фонограмм я с тобой согласен.
Нет, друзья, я просто говорю о том, что мы показываем мужчину, да? Мужчина должен быть мужчиной, да? Если он показывает, что вот он такой вот бабник какой-то, это вранье.
Образ. Есть артистический образ.
Нет, это называется... Открываешь уголовный кодекс и называется... мошенничество. Введение человека в заблуждение...
Это ты про себя?
Почему?
Я никогда не вводил человека в заблуждение.
Давайте так, договоримся по поводу этой главки, которую мы так бурно обсудили, что возможно приукрасить, да, но не по основным каким-то ключевым моментам. Послушаем Николая из Саратовской области. Здравствуйте, Николай. Извините, что так долго ждали. Здравствуйте.
С Новым годом. Да ничего, алло.
Здравствуйте, Николай. Говорите, Николай.
Спасибо за отличный разговор. С наступившим вас всех.
И вас тоже.
Вот, по поводу звезд, конечно, практически их нет, но можно только вспомнить, песняры, в принципе, могли бы стать звездами, но Би-2 сейчас, в принципе, теоретически, Надежду Кадышеву, в принципе, мир знает, а потенциально, конечно, Сергей Бодров, если бы он не погиб. А вот вопрос такой, русское радио на каком спутнике можно в цифровом виде поймать?
Я не знаю, но в интернете точно есть.
Хорошо, спасибо, понятно.
Да. Николай, вам спасибо. Олег Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Олег Михайлович. Не слышит.
Не дождался.
Хорошо, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час книги». Мы обсуждаем книгу Романа Трахтенберга «Вы хотите стать звездой?». И у нас в гостях автор, известный российский шоумен Роман Трахтенберг. Ему оппонирует Александр Мельман, обозреватель газеты «Московский комсомолец». И я предлагаю послушать еще один фрагмент из книги Трахтенберга. И это уже не философия, это уже реальная сценка из жизни, которую так в сочинениях школьных писали бы их нравы. Вот так вот, наверное, можно было обозначить. Пожалуйста.
Конечно, конечно, Филипп Бедросович, приезжайте, когда сможете. Мы вас все очень ждем и очень любим, подобострастно говорил в трубку один из администраторов, отвечающих за вечеринку. Но едва он нажал на отбой связи, как тон его резко изменился. Рявкнул он так, что все остальные администраторы замерли. Что случилось? Киркоров опаздывает на целый час. В принципе, ситуация решалась, поскольку бюджет у вечеринки был немалый, а на сцене пел Александр Иванов, старый рок-н-ролльщик. Вполне можно было доплатить ему за то, чтобы отработал лишние полчаса, пока не появится Киркоров. «Саша!» — шепотом позвал командующий парадом Александра Иванова, выступающего на сцене. «Что?» — также шепотом ответил тот, во время паузы заглянув за кулисы. «Надо еще полчаса поиграть, Киркоров задерживается, мы доплатим. Не вопрос». И тут, как в страшной детской сказке, буквально откуда ни возьмись, появляется Киркоров. За широкой спиной артиста весь его кардебалет в перьях и блестках. «Я буду готов через 2 минуты», — надменно сообщает он. «Ни тебе извинений, ни каких-то объяснений. Администраторы, не встречавшиеся с таким поведением артиста, совсем растерялись. Филипп, тебе в гримерку принесли фрукты, шампанское, отдохни пока, выпей, закуси, тут все нормально, не торопись. Я буду готов через 2 минуты», — срезает он, не прислушиваясь к словам администрирующего руководителя. «Филипп, ну люди пока выступают. Я буду готов через 2 минуты». Написано на глазах всех присутствующих, хотя на лицах вежливые улыбки. Жестами и знаками администратор вызывает со сцены Иванова, который успевает подойти между куплетами, и ему объясняют: «Слушай, Киркоров приехал, ты заканчивай песни и уходи, обещанные деньги тебе отдадут». Он кивает, мол, все понял, и возвращается на сцену, допевает, поглядывая в бок, где за кулисами стоят Киркоров и компания, бьющая копытами многочисленная подтанцовка. Иванов оглядывает их ленивым взором, раздумывая о чем-то о своем, а потом поворачивается к публике и вместо того, чтобы проститься, сообщает: «Продолжаем наш концерт. Следующая песня...» Визгливо кричит, словно ужаленный взад, Филипп Бедросович и подпрыгивает, взмахнув руками. Подтанцовка вздрагивает от крика оскорбленного до глубины души начальника. «Мальчики, за мной! Девочки, за мной!» — вопит королевское величество и бежит вдаль, уводя свиту в перьях. Только и мог сказать администратор, потому что слов от возмущения у него не было. Иванов — рок-н-ролльщик. Плевать ему на Киркорова. Он показал, кто есть кто. Только что теперь делать? Что делать-то? Опять бежит администратор за ответом к боссу и уже не знает, как помягче преподнести ему возникшую между артистами ситуацию. «Киркоров убежал?» — удивляется тот. «Надо же! А ну и ладно!» «Как ладно?» — ошалело спрашивает тот. «А кому охота слушать Киркорова?» — неожиданно заявляет он. «Ну вы же его позвали?» «Да, и главное, что он появился. И все видели. А то, что он не спел, так и не надо. Гонорар завтра завезет, и все». В тот вечер я окончательно понял смысл фразы «Если бы понты могли светиться, в Москве тоже были бы белые ночи». Это в Питере люди приглашают только тех артистов, которых хотят видеть и действительно любят, а в Москве — тех, которые стоят дороже, отдают им немаленькие деньги только потому, что потом друзья, а главное недруги, скажут. У них на корпоративке пел Киркоров, что расшифровывается как «гуляли богато».
Ну, это замечательная история, тут даже не нужны никакие комментарии, по-моему, в которой есть все. И вот этот вот рок-н-ролльщик, который показал место, в общем-то, этому самому Филиппу.
Ну, кстати, Филипп изменился сейчас очень сильно после вот того скандала. Он...
В какую сторону?
Ну, скажем так, в лучшую. В лучшую. Он стал более адекватен. Да?
Вы считаете, что он понял что-то, да, вот из всей этой?
Он понял, что... Он понял, что он все-таки не такая вот величина.
Мега-звезда.
Да? Да, он понял, что все в этом мире относительно. И, знаете, как... А, неприлично. Вот. Короче, все очень относительно, и в один момент все может разрушиться. И даже как бы высоко ты не сидел, у тебя в один момент может все закончиться, как у него было целый год. Вот после этого он стал все-таки более сдержанный, более культурный, хотя, конечно... Хотя, конечно, вот мне кто из современных вот таких молодых, молодой поросли нравится, вот Коля Басков. Человек работает на износ, вот мы с ним работали, просто он зажигает так, что обалдеет, при этом он честный человек, он может рубить правду матку со сцены.
Вроде тебя.
Да, он веселый парень, ну, вот было приятно с ним работать, удивительно. То есть мое отношение к нему после нашей работы совместной изменилось полностью.
И, насколько я поняла, по книге Галкин вам тоже нравится, импонирует.
Галкин, почему импонирует? Галкин хорошо работает. На этом все.
Слово импонирует, я вообще-то взяла в одном из ваших интервью. Я пересмотрела вот ваше интервью, которое вы давали. И, ну, во-первых, есть не интервью, а есть список из 5 книг, которые вы советуете читателям «Известий», список 5 авторов. Это авторы Николая Гоголя, Эмиль Золя, Оскар Уайльд и Франц Кафка, и Владимир Сорокин. Супер. Но при этом единственный эстрадный персонаж, которого вы приводите в пример, вот со словом «импонирует», то есть то, что вам нравится, это Елена Степаненко. Я подумала, вот интересно, человек таких авторов рекомендую читать.
А Степаненко вот действительно такой... качественный юмор. Действительно качественный.
И... Ну, это вот опять же все относительно.
Вот относительно.
Да. Относительно чего вкусов, и относительно кого. Вкусов, да. Наверное.
Что такое качественный юмор? Я посмотрел, 30-го была госпожа Степаненко, и вот эти все интермедии, которые она делала. Если ты говоришь, что это качественный, то я не понимаю этого. Но опять же, у тебя свой взгляд. Я
скажу так, вот понимаю, у нас есть да... женщины, которые вот разговорники, да, которые выступают. Вот,
Воробей.
Например. Да. Ну, Воробей, она актриса, а мы, я говорю о разговорниках. Внимательно слушайте, да, меня?
Да, да.
Вот, поэтому, кто у нас есть? У нас это Клара Новикова есть, еще вот есть, которая... Клара Новикова там делала, да, про эту самую тетю Соню, да?
Это Клара,
еще,
да.
Еще есть одна тетенька, забыл, как зовут ее.
Нет, не вы не найдете в нашем лице.
Нет, это старая гвардия.
Владимир из Московской области, вы не подскажете, о ком речь идет? Из старой гвардии женщина-разговорник.
Даже не могу ничего
вам тоже, помочь. Вот видите, слушатели, да, хорошо, подождите вот, тогда
но,
еще.
Но по сравнению с ними, это высшая математика. Да? Mm-hmm. То, что она делает, мне действительно нравится, мне действительно смешно. Сейчас на эстраде происходит такая вещь. Все монологи у всех вот этих так называемых разговорников, они построены на анекдотах. Например, анекдот, второй анекдот, третий, десятый, между ними какая-то вода связана, и выдается это все за монолог. Если раньше писали действительно монологи, там писал там Хайд, не знаю, там писал Жванецкий, там анекдотов не было. Вот, не было. И именно этим они были цены. Анекдот, это отдельные...
Ну, там были одесские анекдоты.
Не было. Некие, ну, не было был, их. Было. Не было. Я этим
одесские
занимаюсь.
Сценки, сценки анекдоты, жанра.
Это жанр. Сценки, анекдоты. Не анекдоты. Это подслушанные хорошо, вещи, хорошо. Которые
сейчас,
писательские.
А сейчас анекдот на анекдоте анекдотом погоняет. Uh-huh. Вот у Степаненко этого нет. То, что она делает, сделано с большим вкусом. Она мне очень нравится.
Я ну, это говорю. Твой субъективный взгляд. На Хазанова тебе не смешно, а Степаненко тебе смешно. Окей.
А Хазанов в свое время да, было смешно.
Я... Ну, ты в свое время тоже говоришь, что ты не смеялся.
79-й, 81-й.
Правда, давайте договоримся, что о вкусах-то не спорит. Да, да. Владимир из Московской области, вот теперь говорите, что хотели сказать.
Извините нас, пожалуйста.
Извините, да, здравствуйте.
Здравствуйте. С наступившим с Новым годом. И вас. Всех удачи в Новом году. Что я хочу сказать по поводу шоу-бизнеса, да, вот на Руси в старину были скоморохи и шуты, да, и к ним люди относились как бы с таким пониманием, что как бы люди занимаются этим делом за потешение толпы и зарабатывают на жизнь, да. Вот теперь у нас как бы в шоу-бизнесе в основном в основном находятся эти шуты и скоморохи, которые зарабатывают, и не стыдясь этим, что они зарабатывают большие деньги на вот всей этой как бы бескультуре, массовой бескультуре, я бы так сказал, да. И вот после прошедшей практики показали, что у нас, в принципе, со вкусом все полностью деградировало. Вот. И все те начальники, которые заправляют этим шоу-бизнесом, они просто все подгоняют под одно – заработать денег. К сожалению, вот Роман, я одно могу сказать, если у него есть дети, вот тот что, когда он состарится и будет, как говорится, что вспомнить старость, что он вспомнит о этих днях, которые вот он так активно защищает в зарабатывании денег? Спасибо.
Вообще, Роман...
Ну, я понял вопрос.
Ну, да, вот Владимир задает вопрос, но, кстати говоря, вашу книгу не читал. А ведь в книге, ой, сколько всякого такого, чего... Ну, мерзкого, этого самого дна, вот вы ходите на эти пьянки, эти тусовки, эти люди, которые вокруг вас, которые вам наверняка теоретически должны быть противны.
Ну, почему? Может, он сам такой, да, Ром?
Ну, ты же сам но такой. Ты же
об этом говоришь,
да.
И ты же говоришь,
что
полюбите нас черненькими, белыми глазками.
Да, главное, нажраться, вот нажраться до свинского состояния, а эти актеры, это они уже там... Это я вашу книгу рассказываю.
Ну, понятно,
так, никого уже не интересует.
Ну, правильно, ну а почему? Если бы я их ненавидел, ну, как бы я мог работать?
Ну, вообще-то, да, вы должны априори терпимо относиться.
Я из этого же цеха.
Я, ну и что? Ну, а вы другой, да, Александр?
Да,
вы такой белый и пушистый,
нет,
да?
Нет, я говорю, мне просто, знаете, вот что...
Вы
я,
не приукрашиваете.
Да, мы, в общем, на «ты», по-моему, перешли, правда, с передачи. Да.
Хотя просто, это неправильно, у нас на «Радио Свободы» все на «вы» между собой.
Да, мы на «вы», да.
Кошмар, какой я тебя на «ты» называл.
Очень
извините,
плохо,
пожалуйста,
очень
извините.
Да, пожалуйста.
Значит, я просто, мне, вот, я не знаю, мне кажется, Лена тоже, и я, вот я смотрю на этот мир шоу-бизнеса со своей высокой полки, и мне все по барабану, что у вас там творится. Вы же, Рома, значит, вы в каком-то двухмысленном положении. С одной стороны...
Я там про журналистов тоже писал.
Нет, окей, нет, я сейчас говорю про шоу-бизнес. Что
и
вы,
я говорю про шоу-бизнес,
да,
и журналистов. Вы смотрите своей колокольни,
да,
лживый,
да,
кривой, ну, пизанской башни.
Пусть будет лживый, мне все равно. Да. Может быть, у вас... Я же не обвиняю вас в лживости. Я говорю, что вы такой, какой есть, и я вас принимаю таким, каким вы, какой вы есть. Но я просто говорю, что вы двухмысленно положении. С одной стороны, вы говорите, вот этот гадкий противный шоу-бизнес. С другой стороны, вы сами в нем, и вы не можете оттуда... Например, если говорить о честности, вы же не называете фамилии тех людей, многих из тех людей, о которых вы говорите.
100%. Чтобы не оскорбить их.
Значит, это уже, да, значит, это уже не совсем честно, хотя это в пределах жанра. Я как бы тоже,
знаете,
не против.
Давайте, у нас уже время передачи подходит к концу. Роман, я задам один вопрос, который меня очень интересует. Все это, все эти пять дней, которые были, три до Нового года и два после. Кому вы достались на новогоднюю ночь? Я слышала, что вас разыгрывали по Русскому радио, и та семья, которая пришлет больше смс-ок, получит вас. Кто эти люди?
Да не меня разыгрывали, я сам себя разыграл.
Хорошо, так кто это?
Его звали Игорь Шевченко. Ченко, он же Слонопотам, ага. Вот, из города Королёва.
И
я поехал
и встретились
туда.
Встретились с ними?
Встретился там, обыкновенно совершенно двухкомнатная квартира в блочном доме. Там сидел он, его жена, его мама, его тетя, его брат с женой.
И вместе встретили Новый год.
Да.
Замечательная история, очень новогодняя. На этом мы завершаем программу «Час книги» на волнах Радио Свободы. А через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема. Новый год в России отмечен очередным повышением цен. Дорожают в том числе сигареты, алкоголь. Алкогольные напитки. Экологи протестуют против строительства резиденции Деда Мороза в Москве. Счастье в шоколаде. История российских и советских праздников в кондитерской упаковке. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15000.